Я доверяю мраку. Если он говорит, что ты орудие судьбы и можешь позволить нам выжить, то и я так думаю». «Хватит», — прервал его мрак. «Это не так. Он может быть носителем судьбы лишь когда сделает то, что ему предназначено. Судьба подвижная, как вода или дым. Нет единой линии, чьими рабами мы являемся. Есть неминуемые события, но их не так уж и много, и касаются они лишь того, что должно произойти вскоре. Он должен сделать то, что должен. Не знаю, что это, но полагаю, ему следует поступить согласно воле императора». «Ты обитал во дворце», — обратился он ко мне. «Были ли там ведающие?»
«Говорят, что были», — ответил я. «Но я никогда и ни одного из них не видел».
«Я сам ведающий», — пояснил мрак. «И хотя не могу объяснить причин, полагаю, что в ночь грозы состоялся обряд вопроса. Я это почувствовал. Тогда многие погибли. Сперва от силы обряда, потом от мечей. Когда дела подходят к концу, можно пытаться искать ответ, как это было сделано после поражения в долине черных слез. Круг соединенных ведающих тогда на миг становится единым мощным сознанием. На миг открываются тропы в будущее, узнается сокрытое. Многие гибнут, многие платят за это безумием. А ответ не всегда понятен. Он словно приказ, отданный молодому парню, чтобы тот отправился в путь безо всякой причины на самый край мира. И лишь когда ты туда доберешься, станет понятно, зачем и ради чего. Разве император каждый день отдавал подобные приказы?»
«Никогда», — ответил я. «Любой из его людей всегда знал, что и для чего он должен делать».
«А куда ты сейчас хотел добраться? Ну, когда странствовал по Ширдымскому тракту?»
«В городок Нахильгил, вблизи Саурагара, в пустыне конца мира».
«Значит, ты должен туда отправиться. А мы должны сделать все, чтобы ты туда добрался. Здесь ты остаться не можешь. Есть и еще кое-что, Тахимон».
«Что-то, что ты увидел в своих видениях, в дыму и текущей воде?» — спросил Фитиль.
«Верно. За ним идет смерть. Я видел ее в своих видениях. Она идет по его следам, и она уже недалеко. Однако я не знаю, что это значит».
«Смерть идет за всеми нами. Порой стоит у самого порога. Здесь нет ничего нового. Что ты предлагаешь?»
«Вылечим его товарища. Снарядим их в дорогу и дадим несколько человек, которые доставят их в Нахильгил. Как можно скорее, под видом охранников и защитников. Пусть они не блуждают, и пусть никто не сумеет встать у них на пути. Они должны добраться туда, куда им предназначено, причем как можно скорее».
«А какой от этого толк? Особенно для тех, кто останется здесь».
«Возможно, мы это узнаем, когда он доберется, куда должен добраться. Так уж устроен обряд вопроса. Может, все дело в том, кого он там встретит. А может, он просто столкнет камешек, что вызовет лавину. А может, станет искрой, от которой возгорится пожар. Ответ, который получили ведающие, — не пророчество. Это шанс. Возможно, совсем крохотный. Но нам понадобится любой.
И потому я должен отдать ему пару бесценных людей и отправить на край пустыни, хотя он сам не знает, зачем и к чему оно все», — медленно произнес предводитель. «Поскольку, возможно, ведающие совершили во дворце некий обряд. И в результате этого обряда, возможно, повторяю, возможно, появилось видение, которого никто не понимает, но исполнение которого дает нам шанс выжить. Я верно понял твои слова, мрак? Я ведь командир. Я смотрю под ноги. Тут есть люди, которые мне доверились. Они решили, что я лучше прочих знаю, как поступить. Для меня важны копья, мешки дурры, кони и мечи. Я могу их подсчитать и ответить. Есть шанс. или шанса нет. Я живу на земле и смотрю в землю, мрак. Я вижу вещи, которые обладают значением, и те, у которых значения нет. Я не занят погоней за ветром, снами и светом луны. Я не вмешиваюсь в дела Надаку и проклятий урочищ. Я верю в Создателя, но он далеко. Он сделал людей свободными и потому не в силах нам помочь, поскольку тогда бы мы перестали решать сами. Поэтому в мире есть зло и есть Амитрай. Но есть еще клинки и руки, чтобы им противостоять. Такие вещи я понимаю.
«Жаль, что пророчица не думает, как ты», — ответил мрак из-за своей кольчужной завесы. «Когда бы она взглянула на имперскую армию, когда бы подсчитала клинки и мешки Дурры, наверняка никогда бы не покинула свою пустынную пустыню. Но она предпочла гнаться за ветром и светом луны, верить снам. И теперь ее сны должны стать снами всех по самое взморье, Кибир и Нассим».
Я отпил еще один глоток из своей деревянной фляги. Напиток сильно отдавал специями и травами, у него был странный привкус, но не резкий, как у амбрии. Руки мои уже не тряслись, меня медленно охватывало равнодушие. Не спокойствие, а именно равнодушие. Тьма, которая угнездилась внутри меня, словно сжалась, но осталась тьмой, черной мрачной пропастью.
«Возможно, я поступлю, как ты советуешь, преподобный», — заявил предводитель. «А может, поступлю иначе. Я должен подумать. Когда решу, ты об этом узнаешь. Найди парню какой-то угол и проследи, чтобы вылечили его друга».
«Тахимон?»
«Да, парень».
«Я не знаю, насколько это далеко отсюда. Не знаю, и сколько времени прошло. Но знаю нечто, что может быть важно», — заявил я. Фитиль смотрел на меня неподвижным, усталым взглядом. «В селении Аширдым обитает немного жрецов, всего несколько. Есть там одна старая ведущая, которая может оказаться опасной. Но Архиматрона не имеет никакой силы. Не может деять, не умеет и править. Она лишь следит за мостом и задерживает множество путников. Часть убивает в храме, а часть направляет в амбары. Между ними есть как киренянцы, так и другие люди, которые бегут от власти праматерей Красных Башен. А весь город завален дуррой, там полно стад скота, которых жрица не желает отдавать высоким родам, поскольку боится, что попадет от них в зависимость. За всем этим присматривает едва ли бинхон пехоты и хон легкой кавалерии. Загонщики. Они из змеиного тимена, скучают, и у них низкая мораль. Есть еще храмовая стража. Хон, может, два. Сборная солянка, бандиты и мародеры. К тому же за городом, не далее, как в перестреле за мостом, теперь появилось урочище. Я знаю, поскольку видел это собственными глазами. Это все. Я подумал, что если бы я был Пахандеем или Тимен Басааром, я бы хотел об этом услышать».
«И что бы ты сделал, если бы услышал?»
«Послал бы туда бинхон быстрой кавалерии и столько повозок, сколько бы нашел. Захватил бы город, сжег башни, освободил людей и забрал припасы. А от Архиматрона узнал бы, как теперь звучит новый язык барабанов. Со времени, когда я видел город, там что-то могло измениться, и, конечно, ты можешь полагать, что я вру. В таком случае несколько разведчиков быстро разобрались бы на месте. А легкая кавалерия может пойти в рассыпную и отступить, если что-то пойдет не так». Фитиль снисходительно улыбнулся и кивнул. Потом посмотрел мне в глаза.
«Несмотря на молодость, ты думаешь как командир. Невольно задумаешься, кто ты, сын копейщика. Но скажу так, как бы ты склонил Архиматрону, чтобы та выдала язык барабанов? Попросил бы ее, запугал бы, раскалил бы до бела железа, а может, приказал бы Нгвембе воткнуть ей в голову иглы?»
Я молчал. Монах поднялся в звоне кольчуги и взял меня за плечо.
«Пойдем».
Снаружи светило ослепительное солнце и висело огромное синее небо. С вершины странного плоского взгорья мы видели далекий горизонт, исчезающий среди сияющей мглы. Бесконечные болотные просторы и невысокие холмы, что маячили с одной стороны. Сухую, пустынную равнину, покрытую кустами и камнями с другой, до самых встающих вдали рыжих, мрачных горных вершин.